Звездочка, звездочка.
Маленькая чебинская деревушка и бедная неплодородная земля, которая без удобрений не родит, а если и уродит больше хлебушка, то уж очень далеко от железной дороги это, где некуда его сбыть, хоть и цена ему дешевая. Скота рабочего у крестьян совсем мало. Почти все зимой обуты в лапти, а летом ходят босиком. В каком-то рванье одеты очень бедно. Зато в самом центре села стоит кабак, пивнушка, куда каждый вечер зимой собирались мужики веселой компанией, пьянствовали и несли последние гроши, а иногда проигрывали чуть ли не последние лапти. На самом краю села жил мужик Макар Лукьянов, с женой Федорой и маленькой дочкой Машкой, как звал ее отец. Девчушке недавно исполнилось 5 лет. В избе Макара, так как и во всех избах деревни, было очень темно и грязно. А хлеба уже давно нету, ибо весь его, какой уродился, Макар стащил в кабак. Бывало, жена его Федора со слезами просит мужа: «Макар, прошу тебя Христом Богом, не неси муку в кабак. Нам совсем нечего будет есть. У нас Маша почти засохла. Макар, перестань пьянствовать, а то мы погибли. Я вчера в книжечке читала, которую нам прохожий оставил, что все пьяницы будут падшими». А Макар с озлоблением и насмешкой грубо на Федору прикрикнул: «Не бабье это дело, молчи! А то я с тобой по-иному поговорю. Муку не таскай в кабак. Еще чего вздумала? Дорожка бочиха вовсе не берет. Говорит, давай муку. А своей книжечкой да судом ты меня не стращай. Я, брат, ни во что не верю. Какой там ад? Вишь, выдумала темный народ пугать. Нынче вон ребятишки-то стали во все говорить, что никакого Бога нет. А живи каждый, как тебе захочется. Выдумала какую-то шутку, что моя душа после смерти на суд к Богу пойдет и отчет давать будет. Нет, я ничего не хочу признавать. Оно так дело лучше. И спокойнее жить, и не думай о каком-то суде. Ты чтоб поменьше о своей книжке рассказывала, а то еще раз как похвалишься, и она в печке будет. Я же слышу, что ты и Машке чего-то про ту книжку толкуешь. Смотри, девка!» Так Макар увещевал свою жену. А Федора правда, как оставил прохожий человек и Евангелие в их доме, запомнила слово, которое она слыхала от него о Спасителе, о его рождении, о жизни, о страдании, о смерти и о воскресении. Она часто, оставаясь с Машей, читала ту книжицу. И хотя плохо разбиралась, но все-таки находила в Евангелии утешение и отраду, успокоение своей усталой душе. Особенно она любила читать о рождении Христа, о Вифлееме, о пастухах, о поклонении волхвов. Маша с самого детства отличалась впечатлительностью. Она часто с умилением слушала чтение матери с некоторыми пояснениями. Она задумывалась, когда мать читала, задавала вопросы, но, к сожалению, ее мать хорошо и подробно объяснить всего не могла, и как умела, так и говорила. Но что особенно волновало девочку, так это короткая молитва матери об ее отце Макаре, чтобы он перестал пьянствовать, чтобы Господь простил ему все грехи, чтобы Господь хранил Машу от всего плохого. Иногда Маша, оставаясь одна, пробовала молиться и сама, как мама, но у нее так не выходило. Она даже плакала и говорила: «Почему я не могу молиться, как ты? Научи меня!» А мать бывало скажет: «Эх, детка, придет время, и тогда нужда тебя научит молиться». «Какая нужда? Где она живет?» — спрашивала Маша. «Она тут!» — — в волнении говорила мать. «Эх, моя милая, поживешь и узнаешь все сама!» И отвернулась, чтобы скрыть слезы свои. Мать, бывало, последний кусок хлеба отдаст девочке, а сама останется голодной, так как она ее очень любила, и не хотела, чтобы дочка с малых лет знала о своем горе, которое она переносила со своим Макаром. Но пришло время великих испытаний, и в одну неделю сначала Макар, а потом и жена Федора заболели тяжелой болезнью, сыпным тифом. Как не хотелось Макару думать о смерти, как он не старался усвоить себе слышанное от многих молодых ребят, что кажет для себя Бог, и что мы сами должны проболеть все. В бреду, когда он закрывал глаза, смерть как будто стояла перед ним с острой косой в руках, такая страшная, с длинными ручищами. Он старался отогнать ее, но не мог. И вот она костлявыми руками схватила его за горло и задушила после 8 дней болезни.